Ира Тумакова, Ольга Маркин, я Николай Нелюбин. Мы на троих соображаем в прямом эфире, что значит пенсия и что значит оттепель.
Да, ну не совсем на троих. Время от времени к нам присоединяются,
да, конечно,
эксперты.
Конечно.
И вот, собственно говоря, первый из них уже готов нам высказать свое мнение.
У нас на связи профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Дмитрий Яковлевич, слышите ли у нас? Добрый день.
Да, слышу. Добрый день.
Очень приятно, что у вас есть несколько минут разговор с нами. Мы пытаемся проанализировать некоторые новости, которые у нас посыпались вот буквально накануне с мероприятия с интригующим названием «Валдай». Вы наверняка тоже эти новости видели. Если вбить, например, на фонтанке «Путин» в поисковике, то их тут ну просто огромное количество. Одна из тех, которая заинтересовала многих сильнее прочих, она про пенсию. Президент России Путин заявил, что когда придет время, он благополучно выйдет на пенсию. Конкретики нет, но когда придет время. Как вы это воспринимаете? Зачем он это сказал сейчас? Вроде бы как у нас до выборов еще сколько там, 1.5-2 года, Дмитрий Яковлевич.
Ну, я бы этому особого внимания не уделял. Это чисто ритуальная фраза. Было бы странно, если бы Путин сказал, что он на пенсию не выйдет никогда и будет править Россией до конца своей жизни. Но из этой же фразы следовало, что сейчас время не приспело, то есть он продолжает работать, явно будет баллотироваться и победит в 2018 году. Ну, а что там будет дальше, конечно, ответа на этот вопрос от него не требуют.
Хорошо. А многие наблюдатели отмечают также некие ассоциации возникают, да, с термином «оттепель». Вы наверняка в курсе, что многие общественные дискуссии как-то несколько непредсказуемы, да, в стереотипе сейчас развиваются. Ну, например, история вокруг Константина Аркадьевича Райкина и известных любителей мотоциклов, кожаной одежды и татуировок, которые говорят, даже после того, как им пресс-секретарь президента предлагает через публичное заявление принести извинения, говорят: «Не буду извиняться».
От своих слов не отказываюсь, еще раз подтверждаю свои слова. Вот как
это
говорят
один
некие...
из штрихов. Да. Потом публичный спор кинорежиссера Звягинцева, опять же, с министром культуры. И вообще сейчас вокруг министра культуры какое-то прям бурление, не будем...
Про диссертацию какая-то
анализировать
история.
Чего, но мы видим эту всю историю. Можно ли говорить о том, что что-то меняется в какой-то публичной повестке, в каком-то диалоге? Или все-таки это не те штрихи, которые подсказывают вот этот термин «оттепель» некоторым наблюдателям?
Нет, никакой оттепели у нас нет. И главное событие последнего времени, недавние выборы, показали, что все четко контролируется, побеждает на выборах тот, кто должен побеждать. Фальсификации осуществляются в том масштабе, в каком можно было ожидать. Так что в сущностных вопросах ничего нового нету. А такая история вокруг Мединского как раз очень характерна для несвободных обществ. Поскольку нельзя наехать ни на Путина, ни на какие-то крупные фигуры, даже, скажем, на министра иностранных дел или на министра обороны, то оппозиционные настроения, которые есть даже у академиков Российской академии наук, проявляются в том, что пытаются как-то ущучить министра культуры, тем более, что надо признать, что, конечно, эта фигура очень слабая, и на Мединского легко нападать. Я не читал его диссертацию, но я читал целый цикл книг о российских мифах, которые подписаны именем Мединского. Этой литературной продукции очень много в наших магазинах, и я для своей научной работы должен был с ней познакомиться. Это, конечно, ужасающие тексты по своему качеству, по представлениям об истории и, собственно, по довольно грубому, не принятому в научных кругах отношению к оппонентам. Так что такое Мединский, я представляю, я не удивляюсь, что у многих возникли сомнения в качестве его диссертации. Так что это такая попытка...
Дмитрий, у нас вопрос, у нас не так много времени, мы вас будем чуть-чуть торопить.
Извините, но ведь все, что вы говорите, происходило очень давно. Почему только сейчас все это всплывает вокруг Мединского, все это вокруг него клубится? Что такое происходит?
Ну, Мединский у нас, в общем, не так уж давно стал министром культуры. Все-таки раньше он был депутатом Государственной Думы.
4 года.
И значимой фигурой. Ну, 4 года не очень большой срок в сравнении с 17 годами пребывания Путина у власти. Я думаю, что 4 года – это нормальный срок для того, чтобы там какие-то люди покопались в биографии Мединского, посмотрели, что и как. тому же ведь, в общем, понадобилось какое-то время, чтобы интеллектуальная общественность поняла, что за человек Мединский и как к нему можно относиться. Он же не сразу стал произносить всякие фразы, типа «законченная мразь пытается разобраться в делах
Панфилова». Вот не могу с вами согласиться. У нас были его другие фразы, и все это общественность обсуждала очень давно, и диссертации его цитировали, в плагиате и непрофессионализме обвиняли. Почему вокруг него шум поднялся именно сейчас? Можно ли говорить о том, что происходят какие-то изменения, которые с Мединским не связаны, но вот он служит лакмусовой бумажкой?
Ну, если вы обращали внимание на то, что о его диссертации говорили и раньше, ну, вы внимательнее меня изучали этот вопрос, то тем более это говорит о том, что с Мединским история не сейчас возникла.
Вот.
Другое дело, что именно сейчас Мединский стал произносить, ну, совершенно беспардонные фразы вот про этих мразей и так далее. Но все-таки, по-моему, раньше Мединский отличался тем, что оспаривал честность Даниила Гранина относительно блокады. Это, конечно, было подло со стороны Мединского, но все-таки таких беспардонных терминов, как сейчас, он не употреблял. То есть Мединский просто достал уже своей неинтеллигентности.
То есть вы считаете, что он просто... Какая-то накопилась критическая масса до такой степени, что уже можно начинать лишать его степени ученой?
Ну, что-то в этом роде. То есть, ну, когда человек сам нарывается, говорит такие вещи, которые историкам в принципе непозволительно говорить, ну, как можно людей, которые пытаются разобраться в истории, называть мразями? Ну, это просто ужасно.
Что-то. И ни о чем за пределами Мединского это не говорит.
Нет, я не считаю, что какая-то оттепель сейчас наступает. Серьезных признаков этого я не вижу.
Ну да, эту мысль вы, собственно, проговорили. И в конце, несмотря на все наши попытки, остались при своем. И это профессор Еврейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Спасибо большое, Дмитрий Яковлевич. Всегда на связи. Всего доброго.
Всего доброго.
Двигаемся дальше. Будем сейчас звонить еще одному политологу. Скажи, пожалуйста, Ира, какие вообще еще сейчас вот штрихи ты, как человек, который постоянно анализирует вот это вот... общественно-политическую жизнь, назовем это так, отмечаешь. Вот мы вспомнили историю про Золдостанова и то, как ему Песков указал, а тот сделал вид, что он не услышал.
Ну вот смотри, мы
что
говорим...
Что еще вот у тебя сейчас в твоей картине этой ситуации?
Мы говорим сейчас про оттепель. Мы говорим про то, что Путин как-то вот не хочет больше посыпать Америку... Каким пеплом?
Ну, по-моему, радиоактивным.
Радиоактивным пеплом. Но при этом Financial Times называет его речь в Сочи последнюю самым антиамериканским выступлением за 15 лет. То есть это как-то, видимо, очень по-разному воспринимают у нас и у них.
Но это не новость, то, что у нас и у них воспринимают
самым
по-разному.
Самым антиамериканским за 15 лет. А мы говорим об оттепели.
А, ну, мы всего лишь предполагаем, а есть ли, так сказать, мальчик, а был ли мальчик? То есть, мне ну, вот, например, мне кажется... ситуация с Райкиным и с товарищем, как его, Золдостановым, не кажется некое проявление оттепели, потому что все, в общем-то, понятно, и нам несколько собеседников открытым текстом говорил о том, что Владимир Владимирович очень ценит творчество Константина Аркадьевича, и, в общем-то, этого итога мы и ждали, да?
Так то, что произошло с Райкиным, это называется словом «дозрел». Я вообще не очень понимаю претензий, которые звучали в последнее время в адрес Райкина о том, что типа вот он раньше был доверенным лицом Путина, а теперь он, смотрите-ка, против власти выступает. Во-первых, он не выступал против власти.
Вот мне тоже так показалось.
Во-вторых, он говорил о совершенно конкретной вещи, которая... происходит особенно активно в последнее время, и, видимо, тоже накопилась критическая масса. Он говорил о том, что, ну вот если перевести это как-то упрощенно, что на культуру нападают, на выставки нападают, на театры нападают, а эти выставки и театры распускают сопли пузырем и смотрят, и не защищают.
А нападает кто, еще важно? Что меня, собственно говоря, и смутило в этой дискуссии, что оппонентом стал, так сказать, человек, который рассуждает об искусстве, товарищ Золдостанов.
Ну, он рассуждает об искусстве жить и делать.
Ну, понимаешь, одно дело как это сказать, а мы на кухне обсудили это дело, а вот другое дело в публичном пространстве.
Что он может рассуждать об искусстве, он имеет право на же свободу слова.
Свобода слова, но при этом, вот видишь, попросили извиниться. Опять-таки отказался, свобода слова.
У нас было мнение эксперта из Санкт-Петербурга, из нашего замечательного родного города. Теперь мы знаем, что на этот счет думают в Москве. У нас на связи политолог Глеб Павловский. Глеб Олегович, добрый день, слышите ли вы нас?
Добрый день.
Здесь студия «Фонтанка», офис на Зодчего Роси, Ирина Тумакова, Ольга Маркина, я Николай Нелюбин. Мы задумались относительно термина «оттепель». Как-то вот огромное количество новостей... Огромное количество...
Не знаю, может быть, в Питере оттепель, а у нас здесь холодрыга, мы тут промерзли.
То есть, а в Сочи?
То есть мы не синхронно с вами дышим, и наши сердца не бьются в унисон, вы хотите сказать?
Нет, нет, климатические точно не бьются.
Хорошо, а политически расскажите нам, пожалуйста, вот все, что сейчас происходит, разве не указывает на то, что есть...
А что происходит?
А вот здесь нам поможет Ира Тумакова, которая как раз за этим пристально следит.
Ну, идиот в таком случае, чтобы я знал.
Мы говорим о выступлении Путина в Сочи, да, которое уже стали называть какой-то признаком оттепели, например. Мы говорим о призыве Пескова, ну не призыве, а намеке Пескова на то, что хирург мог бы извиниться перед Константином Райкиным. Это признаки каких-то новых... Ну, может быть, не оттепели, а каких-то новых ветров? Или не надо придавать этому такого значения?
Я даже боюсь широты вашего полета.
Самим страшно.
Виду, потому что тут и Заудостанов, и Райкин, и Путин. А как увязать с этим сегодняшний... отказ Михаила Угарова, режиссера театра «Док», выехать за границу, причем не бежать, не бежать ночью, а просто выехать по делам. Давайте не будем увязывать несовместимые вещи, не имеющие просто между собой связи.
Хорошо, давайте только о Сочи.
Поэтому я считаю, что то, что Валдай у нас теперь находится в Сочи, это говорит о том, что руководители форума знают прикуп, да, и поэтому живут в Сочи. Сочи особое тоже место, там живет Путин, у него там есть резиденция. И периодически туда приезжают западные эксперты, чтобы узнать, что мы все еще, как бы, ну, нормальные люди, мы не бросаемся, не кусаемся, не сошли с ума. И мы подтверждаем это. Проходит такое дефиле наших первых чиновников, которые для этого случая демонстрируют, что они умеют пользоваться вилкой и ножом, салфетками также. И все довольно разъезжаются. Тогда надо уточнять, что именно произошло, а ничего не произошло. Путин выступил, как он это хорошо умеет. Кстати, хорошо, особенно хорошо написано, я думаю, вот новым спичрайтером написана речь. Она очень, ну, гладкая, хорошая речь. И из нее ничего не следует. Вот одна проблема. Потому что если мы возьмем каждый валдайский форум, и то, что происходит после него в реальной политике, мы не увидим связи, а наоборот, скорее. Мы увидим, значит, сказать, что разговоры разговорами, а дела делами.
Так это был экспертный вариант Путина?
Ну, Валдайский форум задумывался с самого начала как своего рода экспертный вариант Путина. Это место, где... проходит такое своеобразное дефиле. Не то чтобы Путин сам участвовал в дефиле, а эксперты. Значит, проходят перед Путиным, и каждый из них получает возможность показать себя и одновременно убедиться в том, что все еще стоит на своих местах. Значит, так сказать, мы не кидаемся на окружающих. Этому же форуму уже много лет. И его задача именно быть местом демонстрации Путина.
С- скажите, пожалуйста, а если это такой экспортный вариант, то может ли он быть продолжен дальше? Может ли Путин и дальше во внешней политике продолжать вот такую линию, ну, вот показывать себя таким?
В какое-то время у нас не может быть постоянной внешней политики, потому что у нее нет ни стратегии, ни, так сказать, собственно говоря, принципиальных целей. Она всегда реагирует на что-то, на ситуацию. И ее задача демонстрировать себя. Как бы вот даже в тех случаях, где это вредно, мы заняты тем, что показываем свои возможности. Ну вот, как было в истории с хакерскими атаками. Мы, может быть, не имеем к ним никакого отношения, и Путин это как бы еще раз опроверг, но опроверг в такой форме, что, чтобы оставить мысль, а черт побери, может, все-таки это действительно они делают, если они как бы так, им нравится Трамп, и они подчеркивают, что Трамп прав, и они, оказывается, даже знают, что у нас хорошо в Соединенных Штатах, а что плохо. Это очень такая сложная картина, но в целом это политика спектакля. Понимаете? И поэтому спектакль не может быть однообразен, иначе он потеряет аудиторию. Поэтому периодически должны быть эскалации. И, конечно, будут еще эскалации.
Глеб Олегович, а вот если это спектакль, то правильно ли его воспринял зритель? Потому что сразу после выступления Financial Times написала, что это была самая антиамериканская речь Путина за 15 лет. Может быть, как-то неправильно тогда?
Здесь не будем преувеличивать, скажем так, и рациональности поведения западного поведения и западных политиков, и даже западной прессы. Сейчас мода на такую вредную Россию, в России, Россию аномальную, Россию испорченную, которая все время, все, что она делает, что не делает дурак, все он делает не так. Эта мода есть, она заметна. Кстати, и Путина спрашивали об этом. Путин преувеличивает, так сказать, управляемость этой моды. Она не связана с тем, что Financial Times получает указания непосредственно из Белого дома, что и писать, в отличие от, так сказать, российского телевидения, которое, конечно же, получает такие указания из Кремля. Но в данном случае действительно есть такая проблема невосприятия, взаимного невосприятия. И уже бессмысленно говорить, что мы были первыми, кто виноват. Сегодня мы имеем дело с неадекватным восприятием друг друга на Западе и в России. И эта проблема останется. Наша политика должна быть направлена на то, чтобы, так сказать, разблокировать эту ситуацию, а не намекать, что, вообще-то говоря, мы могли бы ее зарезать.
Так а что мы можем сделать,
если... Я думаю, речь Путина неплохая. Речь Путина в целом неплохая. Единственная проблема, что она как бы слегка лицемерна. Ну, лицемерие ведь у политиков тоже является нормой. Довольно странно, когда Путин говорит о выборах, значит, на Западе, каких-то непрозрачных и неправильно проводящихся. Лучше нам такие темы не затрагивать в свете наших выборов. Вот, а так все остальное ничего, я думаю.
Ну а если есть вот эта проблема неприятия друг друга, разговор слепого с глухим, что можно сделать, чтобы все-таки договориться? И главное, кто должен начать?
Это же истерическая ситуация, когда один заводит другого, а другой первого. Значит, соответственно, в этой ситуации надо гасить уровень истерики, гасить эскалации, не демонстрировать без нужды, значит, одинокий авианосец в Ла-Манше. То есть какие-то есть простые способы, как бы, так сказать, уходить из неправильных ситуаций, а не накормождать.
Уходить из неправильных ситуаций. Зацеплюсь я вот за эту сентенцию, потому что Путин рассказал о своем выходе на пенсию, вы слышали наверняка, когда придет время, сказал президент. Он зачем это сказал? Как мы это понимаем?
Ну, слушайте, ну это такая его старая-престарая игра. Она чуть ли не с первого года. его президентства, его первого, он любит играть, нельзя отнять у него право на двусмысленность, бесконечную двусмысленность намеков, что он то ли уйдет, то ли не уйдет, а может вообще остаться и навсегда, и тоже имеет право. Поэтому я думаю, что это ничего не значит.
Тут просто эта история... Мы поняли, эта история накладывается на другую историю про некие пособия, когда человек нуждается, ну да, пенсия, он нуждается, потому что он не работает. Пособия по бедности нуждающимся, кажется, у нас будут вводить в стране. Объясните нам, пожалуйста, это что такое? Вы понимаете, что это такое?
Что нуждающимся, простите, я пропустил.
Пособия по бедности у нас будут вводить в стране через несколько лет. Татьяна Нестеренко, замминистра финансов, об этом говорит.
Ну да, одновременно будет налог на безработных, да, значит, мы будем сперва снимем все, что можно с человека, и фискальная нагрузка растет в ужасающей степени, честно говоря, и даже не только налогами, но и штрафами, ведь просто нет такого места в стране, я думаю, что и в Питере то же самое, где бы не придумывали каждый день новый штраф за что-нибудь. Вот. Это очень серьезные суммы, и когда после того, как будет снято все, что можно, вы получите право на пособие, видимо, какое-то. То есть вам вернут какую-то часть фискальной нагрузки в виде вспоможения.
Надо уметь видеть хорошее. И Глеб Павловский
рассказал
нам, как это сделать.
Я считаю, что он будет, хорошее. То есть вы... не должны же все-таки, значит, как бы лежать на Невском проспекте под стеной, да, и умирая, отравлять своим видом, значит, радость окружающих.
Мы назвать чего Росси. Вы, кстати, когда в следующий раз в Петербурге будете, заходите к нам в гости, Глеб Олегович. Мы с вами живьем, побеседуем с удовольствием.
Хорошо, хорошо, спасибо.
Спасибо. Всего политолог Глеб Павловский был у нас на связи. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
Ну вот так в Москве воспринимают всю эту историю про оттепель.
Говорят, нету.
Нету про оттепели. Пенсии. Нету. Говорят, нет. Говорят, может быть, у вас там в Петербурге.
Нет, у нас тоже в Петербурге.
Хотя
что-то там, снег
хотя
с дождем.
Вот эти все наши вот культурные мы набросали, казалось бы, какие-то конструкции взял Павловский и Угаровым приземлил. Вот,
да, приземлил. Вообще я не очень поняла, откуда в принципе взялось это слово «оттепель».
Оттепель?
Если
ну
ты знаешь, это...
Открываем учебник истории.
Да. Секундочку. Если вы вспомните выступление Путина... Как это его послание к Федеральному собранию, да? Правильно я назвала вот это мероприятие? Так вот, тогда тоже можно было говорить про оттепель. Он тоже, в общем, все очень хорошо и правильно говорил. И Глеб Олегович все правильно сказал. Он, Путин, умеет вовремя сказать.
И спичрайтеры, опять-таки, хорошие.
Спичрайтеры.
Но это важно.
Новые, да.
Новые и хорошие. Потому что у нас не у всех хорошие. Вот мы же видим, что кто-то тут шутит неудачно. И вот потом за эти шутки, кстати, вот мне интересно, кого-то заставили извиниться, а кого-то не заставили извиниться.
Это смотря перед кем.
Вот в том-то и дело. Вот, например, Игорь Иванович Шувалов. Все, мы как не можем понять, пошутил он, не пошутил, и как эта ситуация будет развиваться. У нас вообще юмор в последнее время в политике, он с легкой руки Дмитрия Анатольевича пошел, так сказать, в массы. Вот. А тут ему, видимо, как бы Игорь Иванович решил ответить шуткой.
Ну, а что он, собственно, такого сказал? Вот,
да, вообще ничего такого.
Преувеличены же.
Не то слово просто.
Ну, то есть могло быть хуже.
Мы сейчас будем продолжать анализировать эту историю. И к нам присоединяется замечательный политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС Екатерина Шульман. Екатерина, добрый день. Слышите ли вы нас?
Добрый день, слышу вас прекрасно. Надеюсь, и вы меня.
Да,
прекрасно
рады вас
слышим.
Слышать.
Жалко, что не видим, но ничего. Мы надеемся, что мы в этой студии обязательно встретимся еще неоднократно живьем на Зодчего Росси. У нас тут два политолога были. Один из Петербурга, Дмитрий Травин, другой из Москвы, ваш, Глеб Павловский. И они все наши попытки разглядеть оттепель в том, что сейчас происходит, я не знаю, там такого публичного с различными вещами, начиная от Райкина и кончая какими-то заявлениями на Валдае в Сочи, теперь прописанным. Вот не верят они в то,
приземлили
что
нас.
Приземлили они нас. Выручайте, помогайте. Мы хотим верить в хорошее. Что видите вы хорошего в современной российской политике, Екатерина?
Я боюсь, что я тут не очень вам добавлю оптимизма, точнее не оптимизма, а скорее энтузиазма по этому поводу, потому что, анализируя то, что происходит в российской политике, очень важно отфильтровывать большое количество ерунды. Это вообще полезный навык, а в информационную эпоху, в которой мы все с вами живем, особенно полезный. Поскольку количество контента, то есть произносимых слов и написанных текстов, превосходит всякое вероятие. Из них можно сложить любую картинку. То есть количество кусочков пазла не ограничено. Соответственно, у вас может получиться какое угодно изображение. А на что надо смотреть? Во-первых, надо помнить, что в политической системе нашей доминирует государство. Она такая этатистская. Соответственно, смотрите не на то, что говорят частные лица, а на то, что делают государственные структуры и должностные лица. А в том, что делают должностные лица и государственные структуры, смотрите на документ. То есть не на разговоры, а на дела. Какие вообще дела государство может делать? Как оно общается с реальностью? Двумя способами. Либо кадровыми назначениями, либо изменением нормы. То есть какими-то изменениями в законодательстве. Вот эти вот вещи являются, собственно, событиями. Все остальное является новостями. Это то, что называется news item, новостной единицей. Поэтому разговоры сами по себе, даже если это разговоры пресс-секретаря президента, они, в общем, не составляют события. Вот когда кого-нибудь снимут, например, министра культуры, когда поменяют, например, закон об иностранных агентах.
Как же его снимут, если президент Российской академии наук говорит, что мнение 24 членов академии — это их частное мнение, буквально вот несколько минут назад новость пришла. А нас там 2000 с лишним в академии, поэтому не надо говорить, что Российская академия наук добивается того, чтобы сняли у него эту степень.
Ну, с формальной точки зрения он прав. Это действительно коллективное письмо, которое выражает мнение тех, кто под ним, собственно говоря, подписался, как любое другое коллективное письмо. Значит, возвращаясь к нашим с вами воображаемым оттепелям, на что я бы тут обратила внимание? Значит, ну, что касается того, что президент говорит на Валдае, то я бы тут напомнила, что он вообще, когда выступает на публике и по внешнеполитическим, по внутриполитическим вопросам, вообще довольно редко занимает какую-то агрессивную позицию. Его внешние публичные выступления всегда достаточно миролюбивы. И на там, прямых линиях по общению с народом, и на вот, публичных выступлениях такого рода. И если мы возьмем ежегодные послания президента Федеральному собранию, в них редко призывается к борьбе с врагами, редко в них там говорят какие-то особенно агрессивные заявления делаются. Обычно все это, в общем, такой миролюбивый характер имеет, что тоже совершенно объяснимо. Функция первого лица – это транслировать не тревожность, а стабильность. Это как-то вот успокаивать волнение, а не возбуждать их. И, соответственно, верховная власть России эту свою функцию как может пытается выполнять. Поэтому трудно было ожидать, что президент сейчас выйдет и скажет: а, ей-богу, не устроит ли нам действительно Третью мировую войну? Такая хорошая идея. Поэтому тут бы я тоже не чрезмерно не изумлялась. Это, на самом деле, хорошо. Потому что, в принципе, можно и подкрутить градус риторики. Если этот градус подкручивается, то пусть лучше он подкручивается там усилиями Дмитрия Киселева на втором канале, а не президента.
Простите, пожалуйста, а вот по поводу подкрутить...
Екатерина, я подскажу, нас тут трое. Ольга, да? Маркина, Николай Нелюбин и Ирина Тумакова, наша коллега. У нее к вам вопрос.
Да, по поводу подкрутить градус риторики. То, что Путин сказал, что мы не собираемся посыпать Америку ядерным пеплом, а наоборот, это слова вредные и неправильные. Означает ли это, что как-то изменится риторика на телевидении?
Риторика на телевидении, агрессивная риторика на телевидении выполняет свою функцию. Функция состоит в том, чтобы нулевыми затратами, эти слова-то они же ничего не стоят, привлекать все внимание всего мира. На фоне этой агрессивной риторики, риторика более мирная, ценится дороже. Понимаете, это наша такая тактика переговоров. Эскалация в преддверии переговоров. То есть сначала повышать градус, да, по принципу «держите меня семеро», шестеро не удержат. А при этом градус повышается силами тех людей, которые не несут ответственности, которые не занимают никаких должностей. Ну, вот журналист по телевизору рассказал. Вот такая у него позиция. Такой у него, понимаете, творческий порыв там его охватил.
Это вы про 56-й год нам
напоминаете. Да. И государственная структура, тут как-то мы временно забываем про это. Он же не чиновник. Вот он в рамках свободы слова и типа того, что высказывает.
То есть это у них такой альянс. Телевидение будет выступать в роли злого следователя, а Путин в роли доброго следователя на этом фоне.
Знаете, вот эта тактика, эскалация, потом откат и продажа своего отката, так сказать, заинтересованным партнерам дороже, чем, может быть, это стоит, это вообще наша тактика, и она, надо сказать, довольно-таки эффективная. Это мы наблюдали в, так сказать, наиболее жуткой форме в 2014 году на Украине, когда любым там замерением предшествовала эскалация. Мы это наблюдаем, в общем, и в сирийской истории, и в целом это паттерн таких вот наших отношений с Западом.
Екатерина, вот, здесь важный штрих. Важный штрих. Вы сказали злой, добрый. Я сразу зацепил сознание. Мы сегодня просто с коллегами анализировали вот этот феномен злых клоунов. Вы, наверное, видели, они появляются на улицах, пугают людей. Ну, по крайней мере, в новостях мелькают. У нас был Анвар.
Я, к счастью, не видела сама.
Я вас поздравляю, вы счастливый человек. Мы, к сожалению, столкнулись с этим, нам страшно спать до сих пор. У нас был профессиональный комик Анвар Либабов, и анализируя это, он сказал, что от злого клоуна до доброго и обратно, в общем-то, там разница невелика. Как-то можно разделить? Здесь можно эту историю вообще замылить настолько, что будет не отделить добро от зла? Я применительно уже к нашему разговору вот эту сентенцию хотел на вас проверить.
Мне кажется, тут граница проходит не между злыми и добрыми, а между, что называется, уполномоченными и неуполномоченными, официальными и неофициальными лицами. То есть есть вот, так скажем так, государственная власть, которая желает страхом стабильности и маяком разумности вот в этом вот море, понимаете, там безумия, агрессии, троллинга и всякого безобразия. А пока, в общем, худо бедно удается эту роль удерживать, поэтому я думаю, что Киселев будет искать свою делянку работать, а Песков свою.
Вы сказали, что это эффективная тактика, вот это напряжение, расслабление. А в чем, как проявляется эффект? У нас же от этого не улучшаются никак отношения с нашими западными партнерами. В чем вы видите эффект?
Эффект происходит с точки зрения тех, кто эту тактику применяет. Я не сказала, что эта тактика разумна. А эффективна она вот с какой точки зрения. Она позволяет нам достаточно небольшими, относительно небольшими затратами, при наших, в общем, объективно небольших ресурсах, о которых, ну вот, президент откровенно говорит, да, что там по сравнению с Америкой, по сравнению с Евросоюзом, ни количество нашего населения, ни мощь нашей экономики не позволяет говорить о каком-то реальном соперничестве. Что делать слабому актору для того, чтобы при этом с ним считали, для того, чтобы не быть изолированным, для того, чтобы не выпасть из глобального политического процесса. Но каким-то таким способом работать спойлером, там, не знаю, работать с троллем глобальным. Как-то так вот привлекать все внимание. В этом смысле это удается. То есть, ну, не слишком ли при этом дорогую цену мы платим за то, чтобы там нас рисовали в каком-нибудь пугающем виде на обложках ведущих мировых изданий? Ну, я не знаю. На этот счет можно только спросить мнение тех, кто этим, собственно говоря, занимается. Но то, что вот этот вот эффект, он, в общем, происходит, это несомненно.
Я сегодня выполняю такую функцию стартующего в каждом диалоге и финиширующего. Все мы заканчиваем так или иначе свою какую-то активную деятельность в социуме, пенсией. И Навалдай Владимир Владимирович вдруг про это сказал. Он сказал, что когда придет время, он благополучно выйдет на пенсию. Вы как это воспринимаете? Это что значит? Время когда придет, может быть, вы знаете?
Вы знаете, я читала стенограмму, это не он сказал, об этом сказал модератор, что когда вы выйдете на пенсию, будете читать свои мемуары, там, как это будет. А он, что называется, ответил на это и сказал, что да, это когда-нибудь, наверное, наступит, но вот не сейчас, а сейчас я действующий руководитель, значит, большой державы, как он говорит. Uh-huh. Так что это было не согласие, а скорее возражение. А что касается того, что когда-нибудь это будет, ну да, опять же, ну, трудно сказать, не знаете, я намереваюсь до самой смерти сидеть на этой должности, никуда не уходить.
Ну что ж, спасибо огромное. Я вам, кстати, могу рассказать, порадовать вас. Хотите, в самом-самом конце. Мы сегодня спросили наших пользователей, вот, оттолкнувшись от этого, задали вопрос ВКонтакте, у нас там есть голосование. Моя семья справится без моей пенсии. Провокацию мы решили устроить. Увы, я хотелось бы, но нет. Такой вариант ответа легко и непринужденно. Такой вариант ответа дожить бы. Вот как вы думаете, какой вариант ответа собрал 100% голосов нашей аудитории?
100% какие у вас голосования, это удивительно.
Ну, у нас там просто проголосовало буквально несколько человек.
И так получилось, что 100%
ответили. Понятно, такого даже в Чечне не бывает. Я думаю, что легко и непринужденно, учитывая, что ваша аудитория скорее молода, чем пожила. Я думаю, что люди не очень себе представляют, что они вообще у них будет пенсия, и не сильно на нее рассчитывают.
А вот здесь политолог Екатерина Шульман промазала. Дожить бы выбирают такой вариант нашей пользы.
Конечно.
Как? Осторожность проявляют ваши слушатели.
Да.
У меня недооценила их реалистичность, а может быть, их зрелость.
А может быть, северная столица просто диктует свои законы.
Что в следующий приезд в Петербург обязательно на Зодчий в России нужно зайти и пообщаться живьем.
Спасибо
вам большое. Екатерина Шульман была у нас на связи, ответила нам на наши вопросы относительно видимой, кажущейся кому-то оттепели. Спасибо вам, всего доброго.
До свидания.
Спасибо. Ну, вот такая вот история. Что, давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, чуть-чуть передохнем, попробуем понять, есть ли у нас четвертый собеседник. Не уходите, пожалуйста, коллега, и заметьте, как важно все-таки спросить женщину-эксперта, о тех цитатах, которые СМИ тиражируют. Ни Павловский, ни Травин, ни некоторые журналисты в прямом эфире не знали, что на самом деле не Путин это сказал.
Ну, надо сказать, что Екатерина Шульман вообще очень трепетно относится к текстам.
Вы хотите сказать, что сейчас скорее не оттепель, а скорее вот то, что принято называть неким закручиванием гаек. Вы так воспринимаете нынешний момент?
А оттепель — это то, что было?
Власть туда-сюда гайки не видит. Да? Произошла, я бы сказал так, до 1912 года прошла чрезмерная, то, что я называю, самозакручивающая спираль бюрократической гиперлояльности. Да? Это была очень большая ошибка. Я считаю, уход от прямых выборов губернатора был ошибкой. И вообще чрезмерное, так сказать, это увлечение там сити-менеджерами, ущерб власти выборных мэров, это тоже, я считаю, ошибка. Нужно побольше доверять собственным гражданам, большинство из них занимает вполне здравую и нормальную позицию. То есть никаких гаек туда-сюда крутить никто не будет.
Простите, пожалуйста,
другое, как я уже сказал, есть здоровые общественно-политические силы, которые там могут поддерживать власть, критиковать ее по каким-то вопросам, которые позиционируют внутри страны. А есть те, кто транслирует чужие пропагандистские штампы. Вот я скажу, есть четкий, ясный критерий. Является ли человек российским общественно-политическим деятелем, либо он является транслятором антироссийских концепций. Это осудил или нет он террористическую киевскую хунту? Не осудил — свободен. Товарищ, ты никакого отношения к российским общественным, к тем самым, внутренним российским вещам не имеешь. Иначе у тебя кровавого переворота в Киеве.
Простите, пожалуйста, я вас все-таки перебью. Потому что
очевиден.
Сергей Александрович, смотрите, у нас в Петербурге принят диалог.
К вам много,
у нас принят диалог. Мы, чтобы вас долго не отвлекать, и чтобы получить ответ на наш вопрос, давайте в режиме вопрос-ответ попробуем. Вот вопрос.
Давайте.
Вот когда нужно было заклеймить хунту, за которой, как мы все знаем, стоят США, Дмитрий Киселев по телевизору сказал, что Россия может покрыть всю Америку радиоактивным пеплом. Теперь президент Путин говорит, что это вредное и неправильное высказывание. Так что ж такое? Получается, что у нас вот этот ваш тест не прошел президент Путин?
Ничего подобного. Хорошенько слушайте Владимира Путина. Владимир Путин абсолютно прав. Я думаю, Киселев с этим возразил, все остальные.
Все правы.
Не нужно никого пугать ядерным оружием. И это, честно сказать, относится и к нашим западным партнерам, и к нам. Никого пугать не надо. Но, Путин, кстати, сказал это «но». Ну, нужно же помнить о том, что ядерное оружие существует. Оно является фактором сдерживания. И, вы знаете, российское ядерное оружие, и время от времени, как выясняется, нужно напоминать нашим партнерам. Потому что американскому президенту, точно так же, как в свое время фюреру немецкого народа Гитлеру, как императору Франции Наполеону Бонапарту, королю шведов, королю 12-го, приходят советники и говорят: вы знаете, Россия колосс на клиненных ногах, огромная, но очень слабая. Толкните ее, все посыпется, и вы будете владыкой этого мира, гегемоном всеобщим. И нужно лучше объяснить о том, что Россия не колосс на глиняных ногах. Колосс, но не на глиняных. Есть вот такой формат.
Сергей Александрович.
Мне кажется, полностью Путин, можно сказать, как Киселев, так и Путин.
Мы просто сегодня уже упоминали эту сентенцию про ядерный пепел. Получается, по вашим словам, то, как в том известном фильме, скоро бахнут. Правильно мы вас понимаем? Пора уже это сделать.
Нет. Нет,
ну, где-нибудь на новой земле, естественно, чтобы просто показать, что оно по-прежнему работает.
А то вдруг не поверят.
Не-не-не, это не надо. Как раз просто нужно немножко чуть-чуть какой-то такой трезвый тяну. Я объясню, чем. Я просто хорошо слежу за теми дискуссиями, которые на Западе происходят. Там говорят примерно следующее. Да, Россия обладает ядерным оружием. Но это ядерное оружие, она никогда не воспользуется. оно, поскольку оно является катастрофой для цивилизации. Поэтому мы можем вполне напасть на Россию вне ядерных, вне ядерного сектора. А вот всяких обычных там мы можем вполне, так сказать, устроить какую-то небольшую войнушку с Россией.
То есть надо вот их разубедить, что мы вполне даже способны применить оружие. Правильно я вас понимаю?
Ну, в общем, да, именно там и Киселев, так сказать, и Путин, и говорят, что, товарищи, оно существует как фактор сдерживания, для того, чтобы на нас никто не нападал никакими другими способами.
Сергей Александрович, а вот насколько продуктивна такая наша позиция? Вот сейчас наш адмирал Кузнецов всем показался, он идет к берегам Сирии, но при этом страны НАТО отказали ему в заправке. То есть практические результаты вот такой нашей демонстрации очень нехорошие. Может быть, надо как-то поменять...
Ну, нехорошие, вы ничего не поняли. Во-первых, Путин четко сказал, значит, о том, что ядерное оружие, оно уберегает страну, уберегает мир от больших войн. Вот не было больших войн на протяжении многих лет, вот между крупными великими державами. Это эффект ядерного оружия. И очень позитивный эффект. Это первое. Во-вторых, а почему Кузнецова не заправляют? Потому что он идет туда освещать поддержку взятия восточного Алеппо, который будет, где там гнездо терроризма, так сказать, Аль-Каида, захвата Нусра там засела. А западники рассматривают нас, вот там, знаете, что произошло? Западники рассматривают нас врагами, а Аль-Каиду союзником.
Ну, корабль-то болтается без заправки наш, а не их.
Американского народа вступил союз военный с Аль-Каидой. И а что же плохого, если мы решительно боремся с терроризмом? А то, что союзники террористов против этого, извините меня, я думаю, Испания с удовольствием заправила бы этот Кузнецов, да и Мальта тоже, а ну Мальта чуть другое, но Испания точно заправила с удовольствием, но американцы запретили им это делать.
Сергей Александрович, у нас 3 минуты и 2 вопроса.
Еще один вопрос у меня. Вот вы в недавнем интервью сказали, что каждый век объявляется претендент на мировое господство, и в данном веке это Россия.
Нет. Ты что, это хотя меня переврали, либо вы неправильно поняли. Я сказал, что каждый век объявляется претендент на мировое господство. И каждый век этот претендент видит, что Россия главное его такое последнее препятствие и слабое, как ему кажется. И поэтому нужно напасть на Россию, а миссия России, а каждый век останавливает всех претендентов на мировое господство. Были Гитлер, Наполеон, Карл XII, Фридрих Великий. Сейчас американцы. Ничего личного. Такова наша миссия мировой истории.
Мы их остановили. Сейчас.
Ну, нет. Процесс останавливания сейчас происходит. Мы очень надеемся, что нам не придется, еще раз повторяю, что нам не придется заниматься этой работой. Американцы сами одумаются. Потому что каждый раз цена была очень большая для нашей страны в том, что мы останавливали этого претендента на мировое господство.
Сергей Александрович, здесь важно понять, важно понять, как вы видите преемственность. Просто на том же Валдае заговорили про пенсию относительно первого лица государства. Кто там что сказал? Мы уже тут запутались в точности цитат, но смысл ясен, что, конечно, время придет, но пока не пришло. Но вы слышали. Здесь возникает вопрос, будет ли сохранена вот эта работа, о которой вы нам пламенно рассказали, при любом развитии событий? Вы видите того, кто это может делать, скажите нам?
Вы знаете, я являюсь сторонниками независимости там России. Это главная работа Владимира Путина. Воссоздание независимой и великой страны. Великая означает, прежде всего, развитое высокотехнологичное производство. Между прочим, не только в технических, но и в гуманитарных областях. Он, условно говоря, наши фильмы, наши телепередачи должны транслировать по всему миру, в том числе, ну, брать в качестве примера там и так далее. А будет ли сделано это или нет, честно сказать, я не знаю. Я вижу, что Владимир Путин оказался очень успешным в одних областях, в том, что касается вот восстановления военного величия, самостоятельности страны, рост уровня жизни очень значительный прием произошел. Но в том, что касается науки, образования и здравоохранения, мне кажется, что вот будущие историки именно деградацию науки, образования и здравоохранения будут рассматривать как одна из самых главных ошибок этого времени.
Сергей Александрович, я чуть-чуть о другом. Я о персоне конкретно хотел спросить. Преемственность нужно сохранить.
Я и говорю. Я об этом и говорю. Я говорю, что будет, так сказать, вот это вот, видимо, линия продолжена, если Россия сохранится.
Вопрос был к вам кем, скажите, пожалуйста, кем? Кем? Назовите нам имя. Одно имя нам назовите. Кто? Кто будет это делать? Кому-то же придется потом это делать. Рано или поздно. Вы знаете, кто это будет?
Ну, есть несколько, так сказать. Ну, есть Сергей...
Выберите своего любимого.
Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, так сказать... Ну, естественно, мы не можем браться за счет Дмитрия Медведева, хотя он был президентом, мол, достаточно. Достаточно много таких ярких, интересных людей. Но я думаю, что пока говорить об этом времени, ну, совершенно невозможно. Потому что я уверен, что в 2018 году Владимир Путин пойдет на президентский срок, опять изберется. А за это еще время столько произойдет. И много, возможно, каких-то новых ярких имен появится на российском политическом небосклоне.
Спасибо большое. Мы говорим политолог. Сергей Марков у нас был на связи. Приятно было пообщаться, Сергей Александрович. С умным человеком непременно сделаем это в будущем, если вы не против.
Пожалуйста.
Спасибо. Всего доброго. Ну что, исчерпывающе, мне кажется, мы пообщались на эту
конечно,
тему.
Конечно, вообще такая фигня, как здравоохранение, образование.
Не, ну тут еще вот культура...
Вам
особенно
сказали, люди есть.
В контексте последней диссертации министра культуры. Ну да, все хорошо.
Друзья...
Все хорошо. А все то, хорошо, что там прекрасно. Здравоохранение, ну... Давайте, меньше народу, больше кислороду.
Давайте будем действительно проветривать.
Давайте о хорошем.
Потому что новости дышат нам в затылок.
Хорошую музыку послушаем.
Ир, спасибо.
Ирочка, спасибо большое. Ирина Тумакова была с нами сейчас.